Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 19-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать службу праздника Рождества Христова, продолжаем разбирать канон, который исполняется на утренне, входящий в состав всенощного бдения. Напоминаем, что канон в качестве гимнографического жанра, жанра богослужебных песнопений, представляет собой произведение, состоящее из ряда строф, из ряда достаточно небольших законченных фрагментов текста. Делятся они на 8 разделов, именуемых песнями. Нумеруются эти 8 песней как 1, 3, 4, 5 и далее до 9, то есть 2 песнь пропускается. Строфы внутри песней именуются ирмосом, это первая строфа, и тропарями, последующие строфы. И тропари канона должны по замыслу богослужебного устава, по предписанию богослужебного устава, исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. Библейские песни – это особые поэтические фрагменты Ветхого Завета, которые избраны в качестве основы или каркаса своеобразного для богослужебных канонов. Сами тропари канона, ирмосы, должны ориентироваться в своем содержании на эти библейские песни. С этим, кстати, связано и само название «канон», что в переводе с греческого на русский может значить «правило» или «образец». Библейские песни являются образцом для песней богослужебных канонов. Служба праздника Рождества Христова имеет 2 канона. Они исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее первая песнь, третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. И так далее. То есть не один за другим 2 канона исполняются, а исполняются по песням. Основой для 7 и 8 песней богослужебных канонов служит песнь 3 отроков в печи Вавилонской. Это достаточно большой поэтический фрагмент Ветхого Завета. Его мы находим в 3 книге пророка Даниила. Он занимает с 26 по 90 стихи 3 главы книги пророка Даниила. И вот эта большая библейская песнь служит основой сразу для 2 песней богослужебных канонов, для 7 и 8 песни, в котором мы находим в Библии эту песнь 3 отроков, следующий после уведения евреев в Вавилонский плен. 3 еврейских отрока были взяты ко двору царя Навуходоносора, воспитаны при дворе. Но, несмотря на это, они сохраняли свою религию, веру в истинного Бога. Когда однажды царь Навуходоносор приказал всем своим подданным поклониться идолу, который специально для этого был изготовлен, золотому идолу, еврейские отроки Анания, Азария, Мисаил отказались это сделать, за это были брошены в печь, но чудесно спасены Богом, после чего даже сам царь Навуходоносор приказал своим подданным не произносить хулу на Бога этих 3 юношей. И вот в печи еврейскими юношами и была воспета эта песнь, в которой мы находим мотив покаяния. и благодарности Богу за чудесное спасение. И вот сегодня мы обращаемся к восьмой песне первого канона из службы праздника Рождества Христова, «Ирмос», то есть первая строфа этой восьмой песни, звучит следующим образом. «Чудо преестественного, росодательная, изобрази печь образ. Небо яже прият, палит юныя, яко ниже огонь божества девы, внюже в ниде утробу. Тем воспевающе воспоем, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Вот здесь чудо, которое произошло с еврейскими отроками в печи Вавилонской, представляется как прообраз чудесного рождения Христа от Девы, как отроки, находясь в огне, остались невредимы, так утроба Девы Марии остается девственной, девство ее не нарушается, несмотря на рождение Христа, на рождение Богомладенца. Для того, чтобы лучше понять текст «Ирмоса», необходимо переставить слова. Мы уже отмечали, что в текстах канона очень часто мы находим измененный порядок слов. Это изменение порядка слов происходит с различными целями, ну, например, в целях того, чтобы уложить текст в определенный стихотворный размер. Ну, эти стихотворные размеры не видны в церковнославянском переводе, их можно найти только в греческом оригинале. Тот церковнославянский текст, который мы слышим в наших храмах, представляет собой перевод с греческого. Итак, текст, который мы прочитали, «Чудо преестественного, росодательная, изобрази печь образ, небо яже прият, палит юныя, яко ниже огонь божества девы, внюже в ниде утробу». Для того, чтобы этот текст понять, можно слова расположить следующим образом. «Росодательная печь, изобрази образ преестественного чуда, не палит бо юныя, я же прият, яко ниже палит огонь божества утробу девы, внюже в ниде». Итак, росодательная печь, изобрази образ преестественного чуда. Слово «росодательная» представляет собой кальку. Калька – это перевод по частям греческого слова «дросоволос». Первая часть этого слова – «роса», «дросос» по-гречески «роса», «дросоволос» – буквально «бросающий росу» или «кидающий росу». В других случаях вот это слово переводится словом «росоносный». Так «росодательная печь» можно переводить «росоносная печь», то есть печь, из которой роса исходит. Действительно, в повествовании третьей главы книги пророка Даниила читаем такой фрагмент. «Ангел же Господень с ниде купно, с сущими со азариею в печь, и от трясе пламень огненный от пещи, и сотвори среднее пещи, яко дух росы шумящ». Но ангел Господень сошел в печь вместе с бывшими с Азарией и выбросил пламень огня из печи и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер. Вот по-церковнославянски «дух росы шумящ». Вот поэтому «росодательная печь». Церковнославянская форма слова «печь» — это «печь». Здесь мы видим одно из системных фонетических различий церковнославянского языка и русского языка. Во многих словах, там, где в церковнославянском языке букву «ща» находим, в русском языке «че». Так, например, «тысяща» по-церковнославянски, по-русски «тысяча», «нощь» по-церковнославянски, а по-русски «ночь», и вот «печь», «печь». Итак, рассудательная печь, изобрази образ. Изобрази – это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется аорист, его неопределенная форма – изобразити. Вот изобрази – третье лицо единственного числа аориста, то есть печь изобразила. Такая форма образуется отбрасыванием «ти» от неопределенной формы, изобразити – это неопределенная форма, а изобрази уже аорист, то есть одно из прошедших времен, в данном случае изобразило. По-церковнославянски изобрази – образ, но в греческом тексте мы находим в аналогичной фразе слова неоднокоренные – «эксэконисэ типон». «Эксэконисэ» – это форма греческого глагола «эксэконизо». Здесь мы видим и слышим корень греческого слова «икон», «образ», «изображение», откуда происходит в русском языке слово «икона». Но «экс» — это приставка. Есть в греческом языке глагол без этой приставки «иконизо» — «изображать», а вот здесь употребляется глагол «эксиконизо» в аористной греческой форме «эксиконисе». Это на церковнославянский язык переведено словом «изобрази», также с приставкой «из». Но вот «изобрази» — это не просто в русском значении «изобразила», «печь изобразила», «образ чуда». Вот эта приставка «из» по-церковнославянски, «экс» по-гречески — придает здесь усиленное значение. По объяснению профессора Скоблановича, «эксиконизо» значит «точно изображать». Итак, печь точно изобразила образ чуда рождения Христа от Девы. В русском языке есть слово «изобразить», нет слова «образить». Однако в церковнославянском языке вот эта приставка «из» в слове «изобразити» не столь прочно слита с корнем, как это произошло в русском языке, и «изобразити» поэтому имеет значение «точно изобразить». Приставка придает здесь усиленное значение, усиливает значение этого слова. «Изобрази образ», вот слову «образ» соответствует греческое слово «типос». Как мы уже сказали, в греческом оригинале фраза «изобрази образ» звучит как «эксиконисе типон». «Типос» — это греческий именительный падеж, и вот это слово в текстах Священного Писания, в богослужебных текстах, я имею в виду слово «типос», мы находим в значении «прообраз» или «символ». Так, например, в одном месте пасхального канона мы находим следующий текст. «Бого Отец убо Давид пред сенным ковчегом скакаше играя, люди же Божии святии образов сбытие зряще веселимся божественне». Перевести это можно следующим образом. Перевод Ольги Александровны Седоковой. «Бого Отец Давид перед подобным тени, то есть прообразующим спасение ковчегом, плясал, ликуя, а мы, Божий святой народ, увидев исполнение прообразованного, будем божественно радоваться». Итак, образов сбытие зрящее. Это значит «увидев исполнение прообразованного». Слово «образ» в этом тексте имеет значение «прообраз» или же «символ». По-гречески там то же самое слово «типос», что находим и в данном месте тропаря, точнее, «ирмоса» восьмой песни первого канона. Далее находим выражение «преестественного чуда». «Чудо преестественного» — «росодательное изобрази пещ-образ». «Преестественный» по-гречески «иперфиис». Вот приставка «ипер» переведена на церковнославянский как «пре». «Иперфиис» — «сверх естественный, сверхприродный. В корне этого слова тот же корень, что в слове «физика», то есть сверхфизическое чудо, преестественное чудо. Далее в том порядке слов, которые мы предлагаем, «не палит бо юныя, я же прият». В оригинале «не бо я же прият, палит юныя». «Я же прият, которых она приняла». «Прият» — это снова глагол в аористе, третье лицо единственного числа аориста. «Я же» — относительное местоимение, согласованное со словом «юныя». Это формы винительного падежа множественного числа. Слово «бо» значит «ибо». «Не бо, я же прият, палит юныя». «Не палит бо юныя, я же прият, ибо она не опаляет юных или юношей, которых приняла». Далее в оригинале «яко ниже огонь божества девы, в нюже в ниде утробу». Для понимания этого текста надо слова расположить, как мы уже это говорили, следующим образом. «Яко ниже огонь божества утробу девы». Можно добавить слово «палит». «Яко ниже огонь божества палит утробу девы, в нюже в ниде». Слово «ниже» значит «и не». Кроме того, это слово употребляется при повторном отрицании, как здесь «яко», в данном случае «как и огонь божества не опаляет утробу девы». «В нюже в ниде, в которую вошел», «в нюже, в которую в ниде вошел». «В ниде» — аорист от глагола «внити», «войти». Аорист — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Как мы уже отметили, также можно отметить, что на месте церковнославянского слова «внити» употребляется греческое слово со значением «проникать» или «вкрадываться». Может иметь значение «тайно проникать», греческое слово, которое здесь употребляется. И вот таким образом смысл этой фразы «божество тайно проникло в утробу девы», проникло скрыто, незаметно для кого бы то ни было и не нарушив ее девство. Итак, чудо преестественного, росодательное, изобрази печь образ, небо я же прият, палит юныя, яко ниже огонь божества девы, в нюже в ниде утробу. Располагаем слова следующим образом. Рассадательное «печь, изобрази образ преестественного чуда, не палит бо юныя, я же прият, яко ниже палит огонь божества утробу девы, в нюже в ниде». И перевести на русский язык это можно так. Росоносная печь точно изобразила прообраз сверхъестественного или сверхприродного чуда, ибо она не опаляет юношей, которых приняла, как и огонь божества не опаляет утробу девы, в которую он проник. Но текст Ирмоса имеет еще и продолжение. «Тем воспевающе воспоем, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки. Тем поэтому, благодаря этому, воспевающе воспоем». Снова приведем греческое соответствие этой церковнославянской фразы. «Анимнундес анамелпсомен». Таким образом, здесь по-гречески слова неоднокоренные. «Анимнундес» — здесь тот же корень, что в слове «имнос». «Имнос» — хвалебная песнь. Глагол этот по-гречески значит, собственно, петь гимн, воспевать, прославлять. Ну а вот «анамелпсомен», хотя имеет тот же корень, что и в слове «мелодия», тем не менее можно перевести «воскликнем», «воскликнем громким голосом». Таким образом, «воспевающе воспоем» можно было бы перевести «восхваляя воскликнем» или «воспевая воскликнем». «Воспоем» — это здесь призыв ко всем собравшимся, давайте воспоем, или в переводе с греческого на русский, давайте воскликнем. Далее читаем: «Да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Здесь находим перефраз фрагмента «Песни трех отроков» из книги пророка Даниила, фрагмента, в котором читаем: «Благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите, ангели Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите небеса Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите воды вся, я же превыше небес Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите вся силы Господни Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите солнце и луна Господа, пойте и превозносите Его вовеки». Это достаточно большой фрагмент, в нем самые разные Божие творения упоминаются. Ну, например, «Благословите всяк дождь и роса Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Благословите студ и зной Господа», то есть «благословите холод и зной Господа». «Благословите лед и мраз Господа, благословите лед и мороз Господа. Благословите молния и облацы Господа, благословите молнии и облака Господа. Благословите вся птицы небесные Господа, благословите зверие и все скоти Господа». Вот такой торжественный хвалебный гимн Господу. В Ирмосе находим «Да благословит тварь вся Господа», то есть пусть благословит все творение Господа и превозносит во все века. В Библии читаем стихи типа «Благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите Его вовеки». В Библии находим таким образом повелительное наклонение во втором лице множественного числа «благословите», «превозносите». Кстати, эти формы повелительного наклонения следует на русский язык переводить несовершенным видом. «Благословите» следует переводить «благословляйте». В церковнославянском языке нет такой четкой границы между совершенным и несовершенным видом глагола, как в русском языке. Совершенный вид глагола отвечает на вопрос, что сделать, например, благословить, если говорить по-русски. Несовершенный вид глагола отвечает на вопрос, что делать. По-русски будет, что делать, благословлять. Но вот в церковнославянском языке нет такого четкого разграничения видов глагола, и поэтому «благословите» здесь имеет смысл «благословляйте», «благословляйте» и «превозносите». Так, например, в одной из утренних молитв мы находим фразу «Тя благословим, Вышний Боже и Господи милости». Это имеет значение «Мы благословляем Тебя, Всевышний Боже и Господь милости». И вот здесь «Да благословит тварь вся Господа», как мы читаем в Ирмосе, это значит «Пусть благословляет все творение Господа и превозносит Его во все века». Итак, прочитаем еще раз Ирмос, 8 песни первого канона по-церковнославянски, и переведем на русский язык. «Чудо преестественного, росодательное изобрази печь образ. Небо я же прият, палит юная, яко ниже огонь божества девы, внюже в ниде утробу. Тем воспевающее воспоем, да благословит тварь вся Господа и превозносит во вся веки». Перевод на русский язык: «Росоносная печь точно изобразила прообраз сверхъестественного чуда, ибо она не опаляет юношей, которых приняла, как и огонь божества не опаляет утробу девы, в которую он проник. Поэтому давайте, восхваляя, воскликнем: пусть благословляет все творение Господа и превозносит во все века. Вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.